Спасибо. Вот от Луки, седьмая. Здесь у нас тема такая, что вот... Славик. У нас тема такая здесь, что людей, которые очень много хорошего сделали, они это сделали вот не чтобы как-то получить какое-то благо, какое-то благословение от Господа, а чисто из-за того, что они поверили и ему любили. Тот сотник, у него был раб, который сильно больной. И вообще, ну, слуг. И они в первом веке считали, что человек, который раб или ну, слуга, в принципе, это уже не человек. Это просто инструмент. Это предмет, который ты используешь. И факт того, что тот хозяин так страшно переживал о своем слуге, который так болел, это, конечно, знак, что тот сотник необыкновенный хороший человек. И людей пришли к Иисусу и сказали в 4 стихе, он достоин, чтобы ты сделал для него это. И это все-таки чуть по-другому, что Иисус сделал не из-за того, что тот человек достоин, а из-за того, что тот человек просто-напросто уверен. И, в конце концов, тот человек, тот сотник, сказал ему, ну, отправил друзей сказать ему, не трудись, Господи, ибо я недостоин, чтобы ты вошел под кровь моей. То есть, людей сказали, что он достоин. Они так сказали, вот в 4 стихе, он достоин, чтобы ты сделал для него это. А он сказал, Господи, я недостоин, чтобы ты вошел под кровь мою. То есть, это не из-за того, что мой достоин, это даже наоборот. И достоинство тогда перед Богом является в том, что мы признаем наше недостойство перед Богом. Итак, мы не сможем, конечно, быть достойны перед Богом. Это все-таки дар от Него. Это Его милость и Его благодать. А людей, так как этих людей, считали, что нет, должен быть сперва какое-то достоинство, и тогда Бог или Иисус будут как-то действовать в жизни человека. И, по-моему, это все-таки здесь написано, чтобы людей так не думали, так не поняли бы. Потому что это человек, который чувствовал себя недостоин, который Иисус помог. И это является основанием для действия Божьего в нашей жизни. Мы это видели как раз на самом конце этого главы, когда тот грешница, который был совсем недостойна, вот, из-за этого Иисус ей вот, принял и сказал, что она такая хорошая. Значит, что все как-то наоборот. Все наоборот. Это не так, как людей считают, что надо как-то вот делать в какой-то мере добрый дел, чтобы как-то быть достойным, угодно Богу, и тогда он будет, так как ну, у него есть какая-то обязанность к тебе, он будет кое-что делать для тебя. Нет, наоборот, это очень сложно для нас воспринимать. Чистота, его прощение, чистота, его благодать, что-то чистое и просто-напросто так, что он просто хочет вот действовать в нашей жизни. Он просто-напросто хочет дать нам спасение. И благодать или милость – это понятие, которое мы часто встречаем в Библии. И это значит, что Бог просто так решил дать нам спасение. И если мы это верим, то это наше. Но если мы это верим, и мы на самом деле радуемся о том, что вот, я буду жить вечно во Царстве Божьем, Бог меня спас. Мы не сможем никак просто быть пассивны к этому. Мы не сможем просто считать, что это, ну ладно, хорошо, я буду жить вечно, ну ладно. Нет, если мы по-серьезному это верим, мы не сможем просто быть пассивны. И тогда получается, что, как Яков писал, вера без дел мертва. То есть мы не сможем просто так верить, что ну да, я буду жить вечно, да, он мне простил, и типа ну да, и что? Это для меня не очень причем. Это причем, если ошеломление, если вот чудеса этого, как-то мы это чувствовали, мы это поняли, тогда мы будем жить по-другому, естественно. Итак, тот человек сказал, я недостоин, чтобы ты вошел под кров мои. Поэтому он сказал, ну скажи слово. И выстраивает слугам мои. Скажи слово. То есть он сильно верил в Слове Господне и сил, которые вложены в Слове Иисусе. И это является какой-то проверкой для нас всех. Бог испытывает человеку через наше отношение к Слову Его. И вот у нас, в нашем поколении, у нас есть Слово Божие в Библии. Это является Слово Божие для нас. И раз мы это прочитаем, мы здесь слушаем самого голос Божий. Голос Иисуса, живой, реально для нас. А что мы будем делать? Я поэтому постоянно ободряю людей читать, перечитать Слово Божие каждый день. Не просто как литература, как интересную книгу для развлечения, а воспринимать на самом деле, как и есть. То есть живое Слово Божие. Это не просто обыкновенная книга, это уникально. Бог как-то это хранил, чтобы у нас есть Его живой Слов в этом книге. У нас на самом деле есть Его Слов. И Он как-то испытывает человеку через наши отношения к этому Слову. Потому что если мы как-то считаем, ну ладно, я и мои природные убеждения самые важные для меня. А вот поскольку мои природные мнения как-то совпадаются, на то, что я читаю в Библии, то хорошо. А если нет, то я предпочитаю верить по-своему, верить, как я сам понимаю. Нет. Если есть какое-то противоречие между Библией и нашими природными понятиями, то, что мы сами понимаем, то нам надо смириться и воспринимать то, что Он сказал. И отношение к Слову человеку, это, конечно, важно, потому что, представляете, что мы в разговоре с человеком, и из нашего стороны это очень важно, то, что мы говорим. Я объясняю тебе, например, часть из моего биографии, я очень хочу, чтобы ты будешь внимательно мне слушать. А если ты как-то смотришь куда-то, или имеешь разговор с кем-то другую на том же время, если ты как-то говоришь по телефону с кем-то, я хочу сказать, обрати, пожалуйста, внимание на то, что я скажу. То есть, разве слово мое как-то для тебя не очень важно, да? Вот. И это то же самое, тем более с Богом. Если мы читаем Его Слово, мы думаем, да нет, если это на разрез с моими понятиями, то да ладно, я предпочитаю верить по-своему. Нет, это не вопрос о наших слов, которые, может быть, выше и имеют побольше авторитет, чем Слово Божие. Так не может быть. Так не может быть. Итак, когда тот человек это сказал, скажи слово и выздоровеет слуга мои, это для Иисуса прелесть. Он сказал в 9 стихе, сказываю вам, что и в Израиле не нашел я такой веры. Предполагается, что Иисус поискал веры у человека. И он сказал, что я не нашел такой веры в Израиле. То есть он поищет веру в человеке. Это не так, что Бог или Иисус как-то все сделал для нас, Иисус умер на кресте, и как-то они пассивно и как-то ждет судного дня и будут как-то открывать книги и судиться с нами. Они активно поищут вот веру у человека. Активно. И, конечно, и тоже написано, что нам придется и тоже поискать Богу. И это правда, это так и есть, что, наверное, человек на поиск для Бога столько лет. Но это не значит, что Бог как-то справится или он как-то недоступен. Он и тоже поищет веру у человека. И тогда, когда мы поищем для Бога, и Он поищет для человека, и мы как-то встречаем, это неудивительно, что Иисус сказал, что когда хоть один грешник покается, есть такой радость на небесах, есть такой пир на небесах, есть какой-то огромный радость. потому что Бог дал поиск для человека. Каждый из нас здесь, Бог как-то поискал. Он здесь поищет, здесь в Раике, допустим. Он поищет для человека. И когда хоть один или одна человек как-то и тоже на поиск для Бога, и они как-то встречают, такое совпадение, это на самом деле, это прелесть для Бога, тот встреча с человеком. Итак, не думайте, что Бог как-то пассивный, что Он ничего не делает, что Он все сделал и как-то куда-то по-другому смотрит. Он смотрит очень внимательно для человека. И в Ветхом Завете Иеремия, Бог сказал Иеремии, ходи, беги даже по улицам Иерусалима, по сквере, и постарайтесь найти человека, который верит во мне. И Бог сказал ему это делать. Почему? Потому что он хотел, чтобы то, что Иеремия сделал, это было бы какое-то отражение его, в смысле Божье, поиск для человека. Поэтому он не пассивно, он активно. И мы думаем, наверное, почему я нашел веру уже в солидном возрасте. Это значит, что Бог поискал для тебя столько лет, используя столько возможностей, столько вот, испытаний в твоем жизни, в твоем биографии, чтобы он как-то в конце концов поймал тебя. В этом плане у каждого человека есть свое время креститься или обратить к Богу. Но и тоже получается, что вот то время и тоже чуть зависит и тоже от нас. Потому что нам придется и тоже вот, как-то поискать для Бога, и посильнее мы это сделаем, побыстрее мы будем Ему найти. Дальше, в 12 стихе. Иисус приблизился к городским воротам. Тут выносили умершего, единственного сына у матери. Значит, у ей было бы вообще очень страшная ситуация сейчас. Без сына, без денег, без никакой поддержки. Она была вдова, то есть мужчин нету в ее жизни. И много народа шло с нее из города. Увидев ее, Господь счастился над нее и сказал ей, не плачь. И подошел, прикоснулся к одру. Значит, факт того, что он прикоснулся, согласно вот еврейских таких понятиях, если что-то нечист, и ты это трогаешь, значит, ты тоже нечист. Закон Моисеева полный с такими вот уставами, законами, что раз ты будешь трогать то, что нечист, ты сам становишься нечист. Им пришлось под законом Моисеева помыть голову, помыть тело, помыть одежду и так далее. А Иисус это сделал. У него был разник, но способом, который он мог бы использовать, чтобы воскреснуть тот человека. Он мог бы по-всякому делать. Но он специально хотел прикоснуться к этому, ну, нечистота. И до сих пор у евреев есть такое, ну, правило, но какой-то страх страшный, нечистота, что ну, нельзя ну, трогать, ну, прикоснуться к ну, трупам. Это понятно. Почему он это сделал? Потому что он хотел показать, что я вполне открыто, диалог с вами, и я очень хочу как-то присоединяться с вами в вашем горе, в вашем смерти. И дальше то же самое, в принципе, случилось, когда тот грешница, видимо, как это в мире, но проститутка, трогала Иисуса. Они сказали в 39 стихе, если бы он был пророк, то знал бы, кто и какая женщина прикасается к нему. Ибо она грешница. Для имя это как-то ужас, что тот грешная женщина прикоснулся и трогала его ноги и так далее. Это для ему ужас. У них было такое понятие, что ты нечист или в физическом плане, или в ритуальном плане, или в моральном плане. И нельзя тебе как-то общаться с тобой, нельзя как-то быть рядом к тебе. особо как-то специально трогать, прикоснуться к такому вот человеку, это для им вообще мерзость. И факт того, что Иисус это сделал, что это значит для нас в 21 веке в Риге? Это значит, что мы... нам не надо думать, что я шел или шла слишком далеко от Бога, что у меня столько грязь, что он как-то это не понимает, что он даже не может как-то приближаться ко мне из-за этого. Он может вполне. И всякие этих моменты в Евангелии, когда он специально прикоснулся к грешному человеку, это, по-моему, специально, чтобы показать нам, типа того, что я не боюсь вашей грязи. Есть, наверное, понятие о том, что если мы согрешаем, то Бог как-то отрекся от нас, и Он как-то не хочет дальше с нами. Я не скажу, что грех как-то не делается, но какой-то барьер, какое-то препятствие в отношении между Богом и человеком. Я об этом не спорю. Но это тоже так, что это не такая стена между Богом и человеком. Факт того, что мы такие грешные, такие грязные перед Богом, не обязательно. Потому что, видите, столько раз Иисус специально показался, что нет, я специально буду трогать. И вот мы даже читали вчера от Луки 5 о том, что когда был человек полный проказом, опять Иисус ему исцелил таким образом, что он прикоснулся к этому прокаженному человеку. И опять, по закону Моисеева, это как-то нельзя. Если у человека был проказа, это было обязательно, нельзя ему трогать. Тоже если ты трогал бы его одежды, надо все мыться и так далее. А Иисус специально исцелил тот человека через того, что он прикоснулся к нему, к этому человеку. И столько раз, как я сказал, в течение Евангелия мы это читаем, что он это сделал. И людей поэтому сказали в 16 стихе, что Бог посетил народ свой. Бог посетил народ свой. Значит, не значит, что Иисус сам Бог. Это значит, что он явил Бог. И значит, что поскольку они размышляли о том, что Иисус прикоснулся к этому к этому мертвому человеку, к одру этого умершего человека, они поняли, слава Богу, Бог посетил нас. В конце концов, да, Бог шел так рядом к нам, Он, который находится так далеко от нас, Он как-то шел к нам и прикоснулся к нам. И в этом является значительность о том, что Иисус был Сын Божий, а тоже Сын Человеческий. То есть Он представитель Божий, а и тоже вполне человек с нашим природой. Потом читаем о Иоанн Креститель. И кажется, что у Иоанна Крестителя был какой-то кризис веры. Слав, слышишь там, потому что звук... Спасибо. Что вот у него, у этого Иоанна Крестителя, был какой-то кризис веры. И почти у каждого верующего человека, который мы встречаем в Библии, был какой-то слабость. Это не так, что эти люди являются все такие чудесные, людей без греха, белым лицом и так далее. У всех были какие-то проблемы, какой-то недостатка. Петр отрекся от Господа. Все ученики как-то не верили в воскресение Иисуса, так надо. Павел тоже преследовал христианин. Давид прелюбодеяние сделал, убийство, в принципе, тоже сделал. И у Иоанна Крестителя тоже. Сейчас, кажется, у него был кризис веры. Хотя он проповедовал об Иисусе. Он сказал, вот Агнцы Божьи, вот Он. Надо за ним ходить. Сейчас он как-то сомневался. Он отправил учеников своих. Ты ли тот, который должен прийти, или ожидать нам другого? Получается тогда, что у него было сильное сомнение. И он даже поскольку если сравнивая с другими Евангелиями, от Матфея, он был на том времени, он был в тюрьме. И он скоро умер. Можно даже сказать, что Иоанн умер в тюрьме в унынии. И вот какой-то духовной депрессии. Сомнение об Иисусе, если ты на самом деле Он, в смысле Мессиях, или нет. И это не значит, что Он не будет в Царстве Божьем, потому что в 28 стихе Иисус сказал: «Говорю вам, из рожденных женами нет ни одного пророка больше Иоанна Крестителя, но меньше в Царстве Божьем больше его». Я понимаю тогда, что Иоанн Креститель будет в Царстве Божьем. Он будет в Царстве Божьем. Но он умер, скажем так, под вопросами. Но у него были такие сомнения. И это опять утешение для нас. И столько библейских характеров мы встречаем. Тоже кажется, они умерли. Но слабостями. Какой-то слабость, какой-то долг, слабость какой-то... Слабость, которая против того они не побеждали до конца, не значит, что они не будут спасены. Не значит, что нам придется достиг совершенства во время, до времени нашего смерти. Слава Богу. И пример Иоанна Крестителя – это как-то ободрение об этом. И здесь Иисус начинал говорить очень положительно о Иоанне Крестителе. Очень положительно. И 24 стих, он сказал, и что, смотрите, ходили вы в пустыню, это где Иоанн проповедовал, трость ли ветром колеблемую? Видимо, что Иоанн, его вера сейчас колебался. Но Иисус сказал, он не был такой, он не просто такой трость ветром колеблемую, он не такой. Хотя это видимо, что его веру колебался немножко. Значит, что Иисус был очень положительным об Иоанне, несмотря на его слабости. И несмотря на то, что его веру как-то колебался на самом конце. И как мы читаем к римлянам, Павел объяснил, что вся праведность Иисуса Бог как-то меняет на нашем счету. Значит, что Бог смотрит над нами, как мы оправдён. У него есть очень положительная перспектива у нас. Хотя мы такие грешников. Но он как-то считает его праведность к нам. И здесь у нас пример, как Иисус это сделал даже во время его жизни. Он так положительно говорил о Иоанне Крестителе и даже у учеников, когда они так слабы. Он как-то им оправдал. Кстати, в 21 стихе написано, в это время Иисус многих исцелил от болезней и недугов и от злых духов. Он исцелил людей от злых духов. Я понимаю тогда, что злый дух – это не буквальным образом. Это не значит, что такие духи бесов как-то летают, из-за этого людей приболеют. Я понимаю факт того, что написано, что Иисус исцелил людей от злых духов. Я понимаю, что это значит, что это какого-то рода болезни. И вроде психболезни. Потому что любой болезни, которую они не поняли, они сказали, это от злых духов. И Иисус тогда исцелил людей от физических болезней и тоже от психических болезней или болезней, которые людей не поняли. И он сказал Иоанну, или сказал ученики его, сообщить ему, 22 стих, что всякие эти чудеса случится. И самое главное, наверное, самая последняя фраза, 22 стих, и нищие благовествуют. Почему это так значительно? Почему? Потому что вообще любой религии, в том числе очень много христианских групп, в принципе, не любят, не особо благовествовать нищие. Почему? Потому что они все требуют какой-то денег от людей, десятину и так далее. И это для им довольно не то, не выгодно для им, если вот они как-то приглашали масса людей, которые нищие и бедные. Почему? Потому что они не получили бы никакой денег от них. И это то же самое было в иудаизме, это то же самое было в первом веке. Где религии, в принципе, было какое-то хобби, какое-то развлечение для богатых людей. И бедных людей вообще работали весь день и все. Иногда шли в храмы и синагоги. Но, в принципе, серьезно, религии это было развлечение для тех, у кого были деньги, время и так далее. А Иисус сказал, что то, что характерно о Его служении, это в том, что нищие благовествуют. Это так, как кроме Иисуса, людей вообще это не сделали. Хотя Евангелие, написано в Библии, Евангелие предназначен для нищих, не только в экономическом плане, вообще в любом плане. Евангелие предназначен для таких людей. Но церкви или вообще религии, как религии, организации и так далее, кажется, по фактам благовествуют, не нищими, а тех, у кого есть какой-то денег, чтобы платить, в принципе, и чтобы обеспечивать эту религиозную структуру. И так он сказал, что факт того, что Евангелие, нищие благовествуют, это является особый знак, что Иисус на самом деле Сын Божий. И, кстати, 24-е, Иисус сказал народу об Иоанне, что смотреть ходили вы в пустыне. Иоанн Креститель намерал готовить людей для Иисуса, но он не стоял на улицах в Иерусалиме и проповедовал. Он начинал проповедовать в пустыне. Почему там? Людей ходили бы, пешком вроде ходили туда, ему слышать. И он покрестил людей в реке, в Иордане, которая находится довольно далеко от Иерусалима. И в большинстве пешком ходили бы туда. Зачем так? Зачем Иоанн Креститель? Просто в практическом плане, зачем он не проповедовал, допустим, в городе, в Иерусалиме, в столице? Я думаю, почему? Потому что он знал, что если человек на самом деле будет устроить отношения с Богом, у этого человека должен быть какое-то стремление. Ему придется немножко трудиться для этого. Это не просто так. Человек должен немножко трудиться для этого отношения с Богом. Я думаю, поэтому он проповедовал в пустыне. И написано, что людей ходили в пустыню. Ему слышать. То же самое с нами. Нам надо кое-что делать. Нам надо читать Библию. Нам надо как-то тратить какой-то мере нашего труда, нашу энергию, чтобы поискать для Бога. Это не просто зависеться от Него стороны. Должен быть какое-то движение от нас. 29 стих. «И весь народ, слышавший его, и мытари, воздали славу Богу, крестившись крещением Иоанновым». То есть, поскольку человек принимает крещение, он воздает славу Богу. То есть, мы признаем, что ты прав, и я не прав был. Ты прав. И поэтому есть такое радость для Бога. И вы понимаете тогда, почему я постоянно ободраю людей креститься? Потому что это воздает славу Богу. Но наоборот, в 30 стихе, а фарисеи отвергли волю Божью о себе, не крестившись от Него. Получается тогда, что это воля Божья, чтобы человек, как взрослый человек, сознательно принял бы крещение. А факт того, что они так и не сделали, они отвергли волю Божью о себе. И, кстати, у греков и у многих есть понятие, что у богов есть своя воля, и из-за того, что у богов как-то выше нам, они делают по своему волю. А здесь написано, что можно для человека отверг волю Божью о себе. Они отвергли волю Божью о себе. То есть воля Божья — это не просто так, что он является Бог с каменным лицом, который сказал бы: так, это моя воля, и так и будет сделан. У него есть побольше смирения, чем так. Его воля — это не так, что: ну, это моя воля, я Бог, я вещу вам, тогда это автоматически исполняется. Нет, не автоматически. Потому что написано, что они отвергли волю Божью о себе. У Бога было какое-то стремление, какое-то намерение, какое-то желание, воля для им. Но они тот волю о себе отвергли. Вполне можно делать так. Это не так, что Бог говорил бы: ну хорошо, я хочу вот тот человеку, вот, хочешь, не хочешь, будешь. Нет. Он поищет диалог с человеком. Обоюдное диалог с человеком. Поэтому не будет так делать. Это моя воля, я Бог, ты лишь человек, поэтому все получается, я так хочу, так и будет. Нет. Он дал нам свободную волю. И наша воля, воля человека, это не всегда воля Божья. Отче наш, мы молимся, чтобы Иисус пришел бы, чтобы воля Божья сделала бы на земле, как пока сделается на небесах. Получается тогда, что воля Божья пока не делается здесь, на этом земле. Это будет, когда Иисус придет, но пока нет. Почему? Потому что Бог дал каждому человеку настоящей свободной воли. Но его воля, его желание для нас, его намерение для нас — это чтобы мы жили бы вечно. Это чтобы мы приняли крещение, это чтобы мы жили бы вечно в его царстве. Но не все будут. Почему? Потому что они отвергли Божью волю о себе. Это страшно, что у Бога есть намерение для человека, который тот человек скоро всего не исполняется. Это трагедия, что Бог хочет, а человек не хочет. И Бог не будет как-то настаивать человеку, чтобы на всяком случае, хочешь, не хочешь, будешь. Нет, он не такой. И в этом, в одном плане, мы видим его смирение. 32. Иисус дал им притч. 31. С кем сравню людей рода сего? И кому они подобны? Они подобны детям, которые сидят на улице, кричут друг друга и говорят: мы играли вам на свирели, и вы не плясали. Мы пели вам плачевные песни, и вы не плакали. Я понимаю, что эти дети, была группа детей, которые страшно хотели играть с другими. Давайте, играем в свадьбы. И начинали играть на свирели, а других детей не хотели, не плясали, не танцевали. И так они сказали: ну давай, играем похороны. Пели плачевные песни, а тех детей не плакали. То есть они просто не хотели играться с этими другими детьми. Иисус имел в виду, что он и его ученики, так как эти дети, которые хотели очень радостно играть на свадьбе, они играли на свирели, а людей не плясали. И он сказал, что Иоанн Креститель и его ученики, наоборот, более серьезные, как-то хотели играть, предлагали им играть на похоронах. Они плакали, но они не плакали в ответ. Значит, Иисус имел в виду, что служение Иоанна Крестителя и его ученики, в смысле Израиль, тот рода, не приняли. хотя написано, особо от Матфея, хотя написано, что весь Иерусалим, вышли из Иерусалима, пустыня, слушать Иоанна Крестителя, они все от него приняли крещение в Иордане. Здесь написано, что то поколение вообще не приняли Иоанна Крестителя и его, ну, то, что он проповедовал. Они не ответили так, как надо. Хотя они все шли туда, слушали и согласились с ним, даже понравилось то, что он сказал, даже приняли от него крещение. Это, конечно, урок для нас, в том, что мы сможем как-то очень понравиться Слово Иисуса, Евангелие и так далее. Мы сможем даже принять крещение. И все равно очень, быть очень далека от этого. Дальше. 37. Вот женщина того города, которая была грешница, узнавши, что он возлежит в доме фарисея, принесла алабастровый сосуд с миром и целовала ноги его и мазала миром. Это, конечно, очень дорого. И она хотела просто-напросто делать то, что она могла. Дальше в Евангелии мы читаем еще два раза какой-то, ну, похожий случай. Прямо до Пасхи, но это случилось здесь, в Галилее. Но в Иерусалиме, около Иерусалима, в селе Вифания, откуда Лазар и Нафа, и Марта, и Мария, вот, это случилось два раза. До Пасхи и написано и сразу после. Где еще женщина, два женщины, пришла и то же самое сделали. Я думаю, что они слыхали бы то, что случилось здесь в Галилее. И думали, вау, как это красиво, что женщина, грешница, отдала все, ну, богатство, которое было у нее, к нему. Значит, то, что та женщина сделала, ободрила еще женщин поступать похоже. И это вот целый смысл общения, церковное общение. Что мы сможем подобрать от друг друга положительных примеров. Почему? Читая Библию. Мы, в принципе, читаем биографии, ну, разных людей. Почему Бог выбрал так? Почему не дал нам просто масса теологической информации, масса уставов и так далее? Он дал нам, ну ладно, он дал нам, но мало, сравнивая. Столько историй. Он дал нам, в принципе, истории Израилева, биографии людей, верующих людей. Почему? Потому что он знал, что мы как-то будем подобрать от них, ну, живой пример. И это все, как он делает, чтобы, ну, мы получили бы какое-то вдохновение вот, жить так, как надо, из-за примеров других людей. Если он просто дал нам вот, чистые теории, уставы, заповеди, ну, вряд ли мы исполняли бы. А он дал нам живые примеры. И вот в этом целый смысл церковной жизни. Чтобы мы как-то все вместе, и мы сможем подобрать от хороших братьев и сестер вот, примеров и ободрения для нашей служения. И опять, ну, как я сказал, она прикоснулся к нему, и он это разрешил. И это для им мерзость, что он, конечно, знал, кто она. И написано, что она мазала его ноги и так далее. Почему она мазала? Но слово «Христос» означает, ну, «помазник». Она поняла, что он не просто Иисус, он Иисус Христос. И то понимание для нее очень дорого стоило. Потому что из-за этого она отдала самое драгоценное, наверное, то, что у ней было, тот алавастровый сосуд с миром. И они это не понравилось, и Иисус дал еще притч в объяснении. Сказал в 41-м у одного человека было два должника. Один должен был 500 динариев, а другой 50. Но как они не имели чем заплатить, он простил обоим. Скажи же, который из них более возлюбит его? Симон отвечал, думаю, тот, которому более простил. Правильно ты рассудил. Значит, то женщина это сделала, потому что она уже поверила о том, что Иисус меня простил. Значит, что все мотивации для нашей, ну, доброта, для все, то, что мы сделаем для Бога, должен быть из-за нашей личной опыта прощения. Это не из-за того, что она думала, ой, если я буду это делать, если я буду помазать его ноги миром, если я буду мой очень драгоценный мир отдать ему, наверное, он будет меня простить. Если я столько буду платить, если я столько буду делать, тогда он будет дать мне прощение. Наоборот, Иисус сказал, она это сделала из-за того, что она верила, что я ей уже простил. Это был ответ. Итак, всякие то понятие индульгенции, где, ну, раньше получилось так, что платишь денег в церковь, и ты как-то получаешь, ну, прощение. Это абсолютно наоборот, то, что здесь написано. Здесь написано, что из-за того, что Бог уже тебе простил, ты хочешь тогда дать свои деньги, свои богатства, все к Нему. Из-за того, что Он тебе простил, фактически ты не сможешь платить долгов. Поэтому 42-й, как они не имели чем заплатить, он простил обоим. И это наша ситуация перед Богом. Мы не сможем платить, мы не имеем чем заплатить. И поэтому мотивации за все наше христианство, это из-за того, что он дал нам уже прощение. Опять, если мы на самом деле верим, что Бог мне простил, и нам придется креститься, когда они попросили у Петра, что нам делать, он сказал, принимайте крещение, чтобы вы будете получать прощение грехов. Если мы это на самом деле верим, что Бог мне простил, вот, что Он мне омыл водою, тогда у нас было бы такой мотивации Ему служить. Просто так, ну, один день думать, ну, ладно, мне надо кое-что делать для Бога. Нет, такой мотивации, наверное, не очень глубокая. А поскольку мы чувствуем, что Он меня простил, тогда вот, у нас есть тогда мотивация, у нас тогда вечный источник благодарности. И мы будем вообще по-другому в жизни. Если человек живет с таким духом благодарности, это совсем по-другому. Чем человек, который считает, что, ну, в принципе, я неплохой человек, это все другие, которые плохие, я неплохой человек. Таким образом, мы не будем никогда не чувствовать тот, ну, искра благодарности к Богу. Если мы считаем, что, ну, я, ну, чуть-чуть согрешил, но ничего страшного. Это разница, как он сказал, между человеком, у кого был долг 500 динариев и другой 50. Если ты считаешь, что у меня только 50, то есть небольшой долг перед Богом, ты не будешь так, как та женщина. Но это все зависит, до такой степени мы будем признаться. Ладно, если кто хочет креститься, обрати ко мне, пожалуйста. Вот. У кого есть кое-что добавить?